Как вы помните, тема, которую мы с вами исследовали в двух предыдущих субботах, называлась «Рассудительность будет оберегать тебя». Тема, как вы понимаете, будем так говорить, я не скажу, что она очень сложная, но очень важная. Потому что, если Писание нам говорит, Бог говорит о себе, «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания», то можете представить, если разум есть, но мы им не пользуемся, то есть не рассуждаем, не вникаем, не напрягаем свои мозги, то возникает вопрос, если Бог говорит, я обитаю с разумом и ищу рассудительного знания, а у нас этого нет. Тогда вопрос возникает, пребывает ли он с нами? Вот причина, почему иногда не слышим голос Божий. Нет элементарной привычки думать, размышлять, рассуждать. Есть то, что мы привыкли называть верою. Хотя по Библии я вам скажу, что вера без рассудительности, она не является верою. Именно вера, которая от слова, которое мы должны понять, которое нам должны в церкви объяснить. И когда она начинает доходить до нашего разума, вот только тогда должна у нас появиться вера. И вера, основанная на рассуждении, основанная на смысле, который мы поняли, это и есть та вера, которую хочет Бог видеть в каждом из нас. О важности этой темы мы с вами уже говорили, и об этом мы продолжим сегодня наш разговор. Мы с вами в прошлый раз рассуждали, можно сказать, я рассуждал, да, я делился с вами личными опытами, как я размышляю, что внутри меня происходит, какие мысли приходят, как я их сопоставляю и к каким выводам я приходил и прихожу. Для чего я это вам говорю? Вы знаете, читать вот только просто стихи библейские, да, о том, что рассудительность будет оберегать тебя, и не рассказать, как это происходит, да, вам не рассказать, не объяснить, это получается, будем так говорить, голая истина, да. Вот теория истины, которая как-то не привязана к жизни. Может кому-то покажется, что то, что я делюсь, это вот мое личное, это, как некоторые говорят, философствует, сидит Саша, надо Слово Божие читать. Я считаю нужным то, что написано, то, что пережил, то, что понял, вкусил, попробовал, ощутил, да, вот именно надо передать именно как это происходит на практике, чтобы вы не терзались в душе, а как это, а правильно, неправильно, да. Я поэтому с вами и делюсь своим жизненным опытом. Делюсь не вообще жизненным опытом, а вот рассказывал вам, как победить гордость, да, как я к этому пришел, как победить себе грех, как и за что можно научиться любить врага, допустим, да, как правильно понимать Писание, вот как я к этому пришел. И я думаю, что для мыслящего человека, слушателя, это будет полезно. Это опыт, который, я не говорю, что его надо перенимать вот тютелька в тютельку, да, что Саша говорит вот прямо, вот точно так оно и будет. Я хотел бы еще обратить ваше внимание на такую деталь. У нас у всех еще и склад ума разный. Может быть, не все точно так, как во мне, не теми фразами, не теми, будем говорить, словами у меня, Бог внутри меня, в моем сознании Бог задавал вопросы. Может, у вас будет на вашем уровне, с учетом вашего склада ума, да, происходить эта работа. Но принцип этой работы остается прежним. Бог нас приучает думать, вникать, размышлять, чтобы мы были рассудительными и мудрыми верующими, которых никто бы не смог за нас куда-то водить. Туда, куда не надо, естественно, да? Я сегодня продолжу эту тему, буду затрагивать, очередные аспекты нашей жизни и говорить о том, как рассудительность может помочь нам в тех или иных ситуациях разобраться. И разобраться правильно, установить, кто прав, кто виноват, кто говорит правду, кто говорит неправду. И в качестве, будем говорить, жизненной ситуации я хочу рассмотреть тему, связанную с семейными разборками. Вы знаете, да, вот люди живут, вот вроде бы отдельно, вроде бы и никаких проблем нету, но когда они, я имею в виду, когда они не являются семьей, но когда женятся, выходят замуж, тогда два характера вплотную соприкасаются, и тут начинает выясняться, если мы какой-то вопрос решаем, вот у меня такая позиция, у жены такая, или у жены такая, у мужа такая, да, вот каждый настаивает на своем методе решения той или иной проблемы, или на своей так называемой истине, и из-за этого происходит спор. Пока мы не семья, ну, кто-то что-то сказал, мне с тобой ничего не делить, у меня нет общего кошелька, у нас нет общих детей, нет общего имущества, как хочешь, меня это не затрагивает, и мне как-то не беспокоит это. Поэтому иногда мы, будучи, будем говорить, не членами одной семьи, ну, более-менее мирно сосуществуем. Мы думаем, что вот мы вроде бы и неплохие люди, и вот более-менее у нас отношения хорошие. Я говорю, только тогда, когда два человека вместе поработают на работе, начинаются разборки. Пока вместе не работали, были в одной церкви, здравствуй, здравствуй, до свидания, ничего подобного не происходило. Поработали вместе, проблема. Пошли куда-то вместе, пришлось где-то что-то, будем говорить, ну, покупать, сообща что-то, и начинаются споры, и начинаются обвинения. Ну, а семья, это уже, как говорится, семейный узел, да. Вот тут не разъедешься, вот тут и, как говорится, не разрешишь проблему, если мы все повязаны в семье, и, сами понимаете, проблема из-за чего происходит. В любой семье, в любой разборке, вы знаете, каждый прав. Да не только в семье, но в семье это в особенности. Как разобраться? Вот кто на самом деле прав? Если есть проблема и двое правых, вы сами понимаете, проблема неразрешимая. Значит, никто не уступит, никто не согласится ни с чем. Каждый будет стоять на своем, и каждый будет обвинять другого. И если этим занимаются две противоборствующие стороны, вы понимаете, да? Это называется семейная трагедия. Так вот, как узнать, кто прав, а кто виноват? Как разобраться вот в таких вот ситуациях? Взять то же самое воспитание детей. Папа говорит вот так, мама говорит вот так. Бабушка, если есть, есть еще и третье мнение, и тоже абсолютное. Все с претензиями на абсолютную истину. Как узнать, кто прав? Кого послушать, кому уступить, кому дать право приоритета в воспитании того же ребенка или еще в чем, в каком-либо другом семейном вопросе. И заметьте, тема наша «Рассудительность будет оберегать тебя». Как нельзя кстати, как нельзя сказать, что более уместной темы для решения этой проблемы как бы и нет. Вам, наверное, приходилось не раз вот сталкиваться с подобной, ну, будем говорить, ситуацией в семье. Что-то там где-то случилось, и начинается обвинение в адрес друг друга. Я стою на своем, жена там на своем, там мама на своем, теща на своем, тесть на своем, да, и начинается, либо поделились на два лагеря, кто там за кого, да. Как узнать, кто прав, кто виноват? Заметьте. Вот эту, помните, я рассказывал вам стихи из второго послания Петра, первой главы, что пророчества писали святые Божьи человеки, движимые Святым Духом. И что разрешить вот это пророчество, уразуметь самим собою, то есть находясь в плотском состоянии, невозможно. Если мы завелись, Если каждый из нас стоит на своем, если мы уже в обиде, в противостоянии, уже есть какой-то негативный настрой друг против друга, я перевожу вот это, вот эти стихи, что только что процитировал, да? Самими собою, то есть вот в этом возбужденном состоянии, мы не уразумеем, где есть правда. Мой эгоизм, моя гордыня говорит мне достаточно четко. Правда, Саша, только у тебя. Бей, громи всех, стой на своем. Чем закончишь, потом увидишь, да. Но стой и не отступай. Отступать нельзя, позади Москва. И к чему я это сейчас говорю? Вам не приходилось вот испытывать вот такое внутри самого себя, когда вот такая проблема? Появилась проблема, поругались, в общем, обвинили друг друга, в лучшем случае замолчали и разошлись, как в море корабли, я имею в виду в доме, не разговариваем, все траурное такое настроение, да? И заметьте, пока мы ходим вот в этом состоянии, таком возбужденном и агрессивном, в этот момент мысли приходят, мысли я их называю, хотя они чувства, но они, как говорится, в нашу голову посылают информацию. Так вот, вот эти мысли или помышления сердечные, они все время бубнят одну. Ты, Саша, прав, а вот он, а вот она, а они не правы никогда. У того человека точно то же состояние, точно те же размышления, только направленные против, допустим, вас, там, меня или кого-либо другого. И вот заметьте, мы физически даже устаем и психологически устаем, когда вот постоянно бубним, обижаемся, ходим, ворчим, да. Наступает момент, когда просто, ну, начинает нас клинить. Все, хватит, я не могу так дальше. Ну, то есть я устал. Когда мы уже устали и, как говорится, отпустили вожжи вот этой вот, будем говорить, лошади нехорошей, да, появляется рассудок. И заметьте, я говорю о том, что рассудительность будет оберегать тебя. Но зачастую ее в нашей природе нет. И заметьте, Бог начинает нас учить рассуждать. Успокоились мы, и вдруг приходит мысль. А чего я добьюсь вот тем, что я же постоянно уже сколько лет, допустим, стою на одном и том же, бурчу, ворчу, ругаюсь. И лучше ведь не становится. Семейные отношения заходят в тупик. И тут же мысль. Ты хочешь довести это до трагического конца? Да вроде бы нет. Но этот метод, который ты, будем говорить, избрал, разрешает проблему, улучшает ситуацию или усугубляет ее? Усугубляет. Так может что-то по-другому начать поменять подход и по-другому подходить к решению этой проблемы? Зачастую такие мысли посещают и противоположную сторону. Но тут же срабатывает внутри, так что, мне пойти попросить прощения? Нет. Так что, я пойду унижаться? Нет. И, заметьте, наша гордыня, о которой Бог говорит, что я ее ненавижу, она нам помогла опять решить проблему. В смысле, как решить? Не пойду, не попрошу прощения, не буду думать, буду стоять на своем, и все. Скажите, не приходили ли такие мысли после неоднократных таких, будем говорить, семейных разборок? Вот кто-то, будем так говорить, что-то не так сделал. Ну, как мы привыкли, как у нас там, как говорится, устроено в доме, да? Ну, не по-моему. Не приходила ли мысль о том, что вот мы заводимся, конечно, увидев, у нас внутри сразу взрыв происходит термоядерный, да? Мы заводимся и начинаем не то, чтобы так сесть, спокойно что-то сказать. Ну, я же тебя там просил, или я тебя там просила. Может быть, бы вот так, как ты считаешь? Начинается осуждение, начинается обвинение, начинается агрессия и нападки. Ну, естественно, срабатывает инстинкт самосохранения у того, на кого мы, как говорится, напали, да? Начинается ответная реакция. которая к чему приводит? К тому, что в конце я замолкаю или она замолкает, да, и нам приходят мысли. И зачем я вот это сказал? Да лучше бы я молчала. Да я уже 100 раз видела или 100 раз видел, что это ни к чему хорошему не приводит, что надо помолчать. Все, Господи, говорить не буду. Заметьте, рассудительность вроде правильная, да? К правильным выводам приводит нас. Все, не буду говорить, буду молчать. В следующий раз опять 25. Глаза увидели. Завет с глазами мы не заключили. С ушами тоже не заключили. С языком тоже не заключили. И опять 25, опять та же самая песня. Потом опять, Господи, да зачем, да почему, да к чему. Все, хватит, больше не буду. Но обратите внимание. Не буду, а мы так и не поняли, почему опять происходит то же самое. Ведь бывало и такое, наверное, да? Поругались, поспорили, побубнели, успокоились, появляется рассудок и начинается работа Святого Духа. Заметьте, когда она начинается. Конечно, лучше позже, чем никогда. Но было бы неплохо, чтобы это рассуждение началось до того, как у нас очередная конфликтная ситуация возникает. Было бы так лучше, так правильнее и для всех нас. Но зачастую это, как говорится, хорошая мысль приходит опосля. Ну ладно, хоть опосля. Но приходит мысль. Ты же обвинил? Да. Ты же обвинил, что кто-то взял, не положил на место? Да. Заметьте, это внутри происходит, это работа Святого Духа. Это то, о чем мы с вами читали. Премудрость взывает. Ну, когда рассудок более-менее успокаивается, да, от влияния сердца нашего, да, начинает вот премудрость взывать. И вот я вам читал и говорил, заметьте, на улицах, на площадях, у городских ворот, на распутьях земли, на возвышенных местах земли, на распутьях дорог. Вот эта премудрость. И она мне говорит, ты же обвинил? Обвинил. Ты говорил, что всегда ложишь на место? Да. А теперь нету, да кто виноват? Ну, конечно, она, он, они, теща, тесть, свекровь. Ну все, гады, все, никто не ложит. И вдруг вы обнаруживаете то, что якобы пропало, в пропаже чего вы обвинили кого-то, и вы вдруг видите, что лежит та вещь в другом месте, и вдруг вспоминаете, что это же вы вот шли тогда-то и вот несли в руках, а произошел звонок, вы побежали к телефону, конечно, не помня ничего, никого, не видя, нигде ничего не зная, да, куда-то всунули, ну, поговорили по телефону, а потом так, кто взял? Ведь бывает же зачастую, вот заметьте, голос Святого Духа начинает со мной рассуждать, задавая мне вопросы, на которые я должен отвечать. Это называется непрестанно молитесь Духом. Мы еще не умеем, мы еще не хотим непрестанно молиться Духом. Бог нас, заботясь о нас, к этому побуждает. Извините, даже скажу, в какой-то степени вынуждает. По-доброму, но вынуждает. Ну задумайся. Да, я вспоминаю, что это я положил не туда. Мне напоминается, что я же обвинил всех. Естественно, все оправдывались. Я считал, что врут. Не признаются. Теперь выясняется, что это я. Так пойди попроси прощения. Ага, а потом что? Вот ты, потом мне будут вспоминать, что вот тогда-то ты не положил на место, и теперь вообще не будут меня слушать? Нет, не пойду. Господи, ты прости меня, конечно, я это понял, пусть это как-то уладится, но я говорю, а в противоположной стороне ведь это засело. Это же, будем говорить, как зараза, как заноза, как нарыв, там она сидит. Ну, пойди, попроси прощения, скажи, что извините, я вот так обвинил, на самом деле оказалось вот так и так. Ведь это первый шаг к решению проблемы. Услышал? Бог как бы тебе говорит, услышал? Да, услышал. Так пойди теперь сделай, по вере сделай, вера без дел мертва. Не хочу. Это унизит меня, это заденет мою гордыню. Нет. Любая другая ситуация. Ну, кто-то вот говорит там, ну, знаете, в семье все, как говорится, есть и все на виду. Ну, кто-то там кому-то говорит там, пожалуйста, ты видишь, денег не хватает. В основном люди так и живут, выживают, да. Давай экономить там, чтобы не горел свет везде, где не надо. И вот начинается. А я люблю, чтобы везде было светло. Ну, муж тогда, допустим, если это жена говорит. Ну, муж говорит, ну тогда давай у подвале включим. Ну, а мало ли, вдруг придется туда идти. Пусть там горит постоянно. Вместо того, чтобы подумать, ну действительно, там, где не нужен свет, ну пусть он не горит. В принципе, здесь нет проблемы. Начинается, вот ты жлоб, вот тебе жалко, чтобы во всем доме, и в подвале, и на улице, и на чердаке горел свет, хотя там бываем раз в месяц, да? Заметьте, вместо того, чтобы вот так прислушаться, начинается сопротивление. Ну, муж, если это муж начал, да, начинает давить. И вот, заметьте, как будто бы из чепуха какая-то, из-за ничего начинается скандал. Или кто-то говорит там, ну идешь в магазин купил, ну если купил, положил в холодильник, хорошо. Ну, открываешь холодильник, в который за день, как говорится, заглядываешь раз 10 минимум, да? Ну, глянь, может, что-то надо в первую очередь скушать, может, чтобы оно не лежало. Купил, положил, сгнило, плесенью покрылось, выбросили. Вот денег нет. Кто-то говорит, слушай, ну, проблема не в деньгах, а проблема в отсутствии ума. Простой, элементарной, будем говорить, наблюдательности, да? И мысль потом приходит, вот действительно, надо было заглянуть, вот действительно была мысль, надо было взять. Чего я не взял? Ну, подумал, сказал, ты извини, пожалуйста, я понял или я поняла. Нет. Умру, но не сдамся. Тут, ну, момент такой, допустим, муж с женой там могут, да, ссорятся, допустим, но можно все-таки найти общий язык. Тесть или теща, свекр или свекровь. Вот начинают вот туда вмешиваться. Вместо того, чтобы сказать, детки, как-то надо вот так, вот так, вот старайтесь вот так, вот так. Нет, становится на свою, на сторону одного, тем самым подталкивая, спровоцируя этого, ну раз у меня поддержка, борись с тем. Казалось бы, ну вот возьми, порассуждай. Это надо? Нет. Зачем лезешь? А это моя дочь или это мой сын? Ну хорошо, что вы делаете? Хуже или лучше становится? Хуже. Так может не стоит лезть? А чего она, а чего он? Воспитание детей. Больной вопрос, да? Кто-то говорит, надо вот так, жена так, муж вот так. Вот жена говорит, надо любить, надо заботиться, надо стелиться, унижаться. Там. Это любовь, Христос нас любит. У верующих, к сожалению, вот такие вот, будем говорить, песни поются. Задаю вопрос. Скажите, вот мама, жена, которая вот так вот заботится о детях, когда дети спорят с нею, когда они ее унижают, когда они ей акции протеста устраивают, падают, припадках каких-то, да, требуют, настаивают, и мама бежит, и тут же перед ними. Когда папа говорил, что что-то не так делаешь, вернее, не что-то, а точно не так делаешь, зачем ты так делаешь? Она говорила, нет, у тебя любви нет. Но когда папы нету, этот же ребенок над мамой и издевается, самое, что интересно. Когда он издевается, не приходит ли мысль, все, отдам пап, тебя в папины руки. Все, с меня хватит нервы трепать. Приходит папа, все, папа, я на твоей стороне, пожалуйста, делай, что хочешь. Папа, сделай, что хочешь, даже не что хочешь, а чуть-чуть только глянул, ребенок сразу штаны напустил, папа, я буду слушаться. У мамы появляется чувство. Вот мужики жестокие, вот любви нету. И начинается так, вот ты на ребенка повысил тон. Муж говорит, слушай, ну ты вроде бы сказала, вроде бы что-то поняла. Да, я поняла, да, но не так же надо, как ты. А что он говорит, надо как ты? И заметьте, вот это непостоянство. Голос разума все-таки там как-то где-то пробивается. Почему ребенок меня не слушает? Почему я не в авторитете? Почему я люблю, а ответной любви нету? В ответ я только вижу эгоизм. Казалось бы, ну если приходит такая мысль, заметьте, Бог опять заставляет думать, рассуждай, что ты делаешь, исходи из того, не как ты считаешь, а что получается. Ведь получается плохо в воспитании ребенка. Может быть, что-то ты не так делаешь? Да жизнь это показывает, жизнь это говорит. И иногда, когда уже допечет, да, все, отдаю в руки папы. Да, в руках папы ребенок золотой становится. Но вот эти чувства, вот это нежелание рассуждать, они срабатывают. Потому что они сильнее в данный момент. И начинается защита ребенка, защита прав детей. Ювенальная юстиция начинается в семье. Настрой против папы, обвинение папы, что папа вот жестокий. Но что самое интересное, папа жестокий, как мама говорит. Но ребенок папу слушает с полуслова, с одного взгляда все понимает. Ему в голову не приходит мысль такое, заортачиться перед папой или упасть перед папой на пол и биться головой о пол, пока он что-то не даст. Он действительно что-то даст. Возьмет разгу и так даст, что припадки на всю жизнь уходят. Но маме, когда она это увидит, маме кажется, что это конец света. Все, у тебя любви нету, Бог тебя на небо не возьмет и так далее и тому подобное. А у меня вроде есть любовь. Но у меня постоянно с ним, с ребенком припадки, капризы, недовольство, то не хочу, не ест то, что ему дашь, не пьет то, что ему дашь, не уложишь его спать, компьютер у него не выключишь, он все время возмущен, потому что мама любит, как она считает ребенка. Иногда, я уже говорю, в зависимости от интеллекта, да, иногда даже и маме приходит мысль, что действительно правильно написано, моя любовь нерассудительна. То есть той любовью, которая без рассудительности, я фактически порчу ребенка. Я его разлагаю. Он портится на глазах. Но заметьте, если поддастся этой мысли, задуматься над этим стихом можно ко многому положительному прийти. Но если опять начинают включаться чувства, а у женщин это зачастую так, и эти чувства непостоянны, то против папы за ребенка, ребенок доводит до отчаяния, все, я за папу против ребенка. Казалось бы, все поменялось хорошо, а опять начинается 25. Вот это написано, пути ее непостоянны. Ее, имеется в виду, жены, женщины, то есть чувственного человека. У мужчины, если он тоже чувственный, та же самая картина. Разницы большой нет. И заметьте, семейная трагедия, она все время заставляет думать. То, что не решается проблема, заставляет думать. Заметьте, не заставляет обижаться, обижаться, становиться в позу, заставляет нашу гордыню, наш эгоизм. А ситуация заставляет, думай, меняй, по-твоему не получается. Прав я или не прав? Каждый говорит, что я прав. Да возьми просто, экспериментально, проверь. Считаю, что это правильный метод воспитания? Бери и смотри на результат. Результат плохой, понимаю и говорю правильно, это так человек утверждает, но результат плохой. Тогда, может быть, я не права или я не прав? Нет, виноват он или она, ну, муж или жена, в зависимости, кто это рассуждает. Если это можно назвать рассуждением. Виноват кто угодно, только не я. Иногда спорят, каким методом воспитывать. И каждый воспитывает по-своему. Запомните, когда разнобой двух родителей в воспитании ребенка на его глазах, его вообще никто не воспитает. Ребенок, будем говорить со своим еще, как говорится, недоразвитым интеллектом, он понимает, что тут идет какая-то борьба, люди сами, взрослые, папа и мама, не знают, что делать. Идет спор, война идет. А он не может разобраться, поэтому как он может воспитываться? Его дергает каждый на свою сторону, кто кнутом, кто пряником, кто угрозой, кто поцелуями, да? Воспитание вообще ребенка никак, положительно никогда не произойдет в такой ситуации. Если два метода, два подхода и один ребенок, если взрослые не могут договориться, воспитания не будет. Он выберет для себя, что выгоднее для его плоти. Ума у него нет, а плоть у него, как говорится, жива и действенна. Она что-то хочет. Он интуитивно выберет то, что будет приятно его плоти. То есть того, он будет говорить, что он его любит, кто потакает его плотским похотям. И, естественно, не будет любить того, кто не потакает, кто не разрешает. Таким образом, заметьте, между мужем и женой, отцом и матерью, происходит разделение. Берлинская стена появляется. А если так, знаете, еще и бывает такое, что вот жена говорит, это мой ребенок. А муж стоит вот такой, говорит, слушай, а я где был? А ты от кого? А ты с кем? Что у тебя это твой ребенок? Ну, казалось бы, разве не приходит в голову мысль, что ну да, он мой, но он же и его. А почему я распоряжаюсь, как будто бы это мой, а он не его? То есть, вот эти слова, вот такая позиция дает как бы мужу понять. Иди отсюда, ты чужой. У меня есть ребенок, у меня есть своя семья. А ты чего? Иди на работу приносить деньги. А я тут буду, извините, большую каку в семье делать. И муж начинает тогда так, если он не в состоянии что-то сделать, начинается, все, хватит. Может посмотреть налево, может посмотреть направо, может завести любовницу, может вообще, как говорится, послать жену и пойти другой. Бывает так, начинает курить, начинает пить, начинает нервничать. Перестает ходить на работу. Начинается обвинение, вот семья, твоя семья, нет. Моя семья – это моя семья. Когда это твои дети, то сама их и воспитывай, сама и корми. Вот ты такой, вот я это к чему говорю. Вот как это происходит. Так я говорю, не раз, наверное, приходила каждому мысль. Той же жене, что если муж только посмотрел, только поговорил, и все в порядке, так значит он что-то разбирается, значит где-то что-то есть такое, чего я недопонимаю. Ну возьми, продолжи эту мысль и скажи хотя бы так. В качестве эксперимента, Боже, отдаю вопрос воспитания в руки своего мужа. Поддержи авторитет мужа. Не говори, что он такой рассякой ребенку. Не перед ребенком, если ты не согласна, не говори ничего такого, зачем ты бьешь, зачем говоришь, зачем наказываешь там, и так далее и тому подобное. Если ребенок поймет, что сейчас одна власть в семье, если мама, у которой нет силы воли, допустим, там, накричать или наказать, такая мягкосердечная, да просто скажи ребенку, ты же видишь, когда он капризничает, просто скажи ребенку, вечером придет папа, и с папой будешь решать проблемы. И этого будет достаточно, если мама поддержит авторитет папы в глазах ребенка. Все, ребенок тут же смекнет. Да, он начнет, мама, я тебя больше люблю, чем папу. Она скажет, ой, молодец, что ты меня больше любишь. Все, пропало воспитание. Сказать, нет, и меня, и папу надо вместе любить и одинаково. Мы с папой одна семья. Ребенок, когда такое услышит, он понял. Пишите письма мелким почерком. Он не будет спорить, он не будет ругаться. Так я говорю, наша жизнь, она заставляет нас думать. Когда мы не правы, мы внутри иногда слышим этот голос, но не откликаемся на него. Когда надо изменить метод воспитания, когда действительно сказать, да, извини, я виновата или я виноват. Заметьте, рассудительность, которую Бог начинает внутри нас, она к этому побуждает. Заметьте, как только вера начинается с делами, меняются стереотипы, меняются установки. Мы потом видим дальше результат, у нас отлегает от сердца, мы начинаем понимать, что правильно сделали, и дальше идем, все налаживается, и семья, и дети, и взаимопонимание, и мир, и радость, и любовь. И заметьте, нежелание думать не позволяет Богу заставить нас подумать. Наше упорство, наша гордыня, я прав, умру, не сдамся, я говорю, это конец света. Тушите свет, бросайте гранату. Выхода никогда не будет. Именно, заметьте, в тех семьях, где порядок и мир, да, не сразу, не все, как говорится, как должно быть, получится. Где-то будет шероховатости, но заметьте, там, где есть склонность задуматься, сесть спокойно поговорить, обуздать свой нрав, выслушать мнение друг друга, не доказывать, не спорить, а походить, подумать. Заметьте, включается главный наш прибор, мозги. Походить, подумать, помолиться, попросить у Бога, открой, и пребывать вот в этом состоянии. Я говорю, Бог откроет, только бы начали рассуждать. Я думаю, что вы сами, наверное, замечали. Там, где люди способны рассуждать, там легко решить проблемы, легко подсказать, и люди легко признаются в том, кто в чем был неправ. Просят прощения. Дальше принимают какую-то уже жизненную позицию правильную. И проблема удаляется. Где люди страстные, эмоциональные, там ничего такого не происходит. То есть семья практически обречена на развод. Это в лучшем случае, если не на какой-нибудь трагический финал. Что кто-то не выдержит и что-то сотворит такое нехорошее. Но я говорю, все в наших руках. Поэтому надо думать, надо рассуждать. Бог нас к этому призывает. Проблема заставляет думать, надо только на нее откликнуться. Вот некоторые люди говорят, Саша, как победить тягу к богатству? А я говорю, вы знаете, почему нас тянет к богатству? А мы вот просто загорелись, будем говорить, каким-то таким светом неземным, вот богатство. Ой, это все, это счастье, это радость, моря, океаны, жена тебя любит, дети у тебя послушны, потому что там, где нет денег, там всегда нехватка, там всего, там нервы, вот, а вот деньги, богатство, это вот жена тебя любит, потому что у тебя есть деньги, дети любят, потому что ты им всегда даешь, да, моря, океаны, все довольны, нету причины для беспокойства. Я говорю, загорелся вот этот неземной, в кавычках, свет. Любовь к богатству. Тем более, когда смотрим телевизор, интернет, знаете, вот этот преуспевающий бизнесмен, которого показывают, вот как живет, что себе может позволить, на какой машине, да, ездит, где отдыхает и так далее и тому подобное. И сколько зарабатывает. Вот мы загораемся таким, как говорится, светом неземным, да. Почему загораемся? И кто-то говорит, ну как победить, вот как оставить? Тем более мы знаем, в Библии написано, не заботьтесь, да, что есть, что пить, я уж не говорю про богатство. Невозможно, трудно Богу и Мамоне одновременно служить. Мы об этом читаем, мы это понимаем. Если деньги заняты богатством, бизнесом, думать о чем-то таком, будем говорить, благословенном, связанным с душою, со спасением души, семейным счастьем, взаимопониманием, воспитанием детей. Нет, если в голове бизнес, то это бизнес. Семья – это как запущенный огород. Отношения – не морочь голову, не мешай, иди отсюда. Так я говорю, вот как, мне спрашивают, как победить богатство, я им говорю, а вы просто понаблюдаете. Вот я всегда говорил, и говорю, и повторять буду всегда. Вот заметьте, золотой стих, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. В учении мы читаем про богатство, в жизни мы видим богатых. И я уже говорил, есть фильм такой, богатые тоже плачут. И не только плачут, а и рыдают даже. И вешаются, и выбрасываются с окон. А если сами не выбрасываются, то их выбрасывают. Мы же в эти вещи просто не вникаем, мы не размышляем. Мы просто открыли широко глаза и рот. Раскрыли от удивления. Ой, богатство, лянь, какое счастье. Я уже рассказывал вам. Говорю, Господи, у меня тоже было когда-то, ну, как-то я вроде верующий, но тем не менее, деньги иметь неплохо. А больше это еще лучше, в дело Божьему буду помогать. А потом начинаю понимать мысли только о деньгах, только о бизнесе, о душе. Да никогда не вклинится туда Бог со своими мыслями о моей душе. Места там нету. Метраж не позволяет, все занято. Говорю, Господи, как победить? Бог сводит, вот заметьте, чтобы я начал думать, а я же не был богатым, я же с богатыми не встречался, я же не знаю подноготную богатства и богатых, я же не знаю все эти проблемы, они сокрыты, чувства, они слепы, они видят свет, но не видят, что из ада он, это пламя горит и отсветка. Бог сводит с богатыми, я не буду повторять там, человек говорит, что вот из-за бизнеса не сплю 2 недели. Я говорю, так ты скоро с ума сойдешь. Она говорит, точно. Почему не спишь? Курс доллара прыгает. То доллар туда, то доллар сюда. Что делать? Тому занял, тот не отдает. Вложил деньги, кризис, цены падают. Денег было столько, вложил столько, теперь получается переполовинилось мое богатство, да? Хотя говорит, ты знаешь, сколько у меня денег? А у меня, говорит, это, я даже сам не знаю, сколько. Ну, говорит, я боюсь за ребенка, надо возить в школу, надо встречать со школы, а то украдут и за голову его потребуют с меня столько-то лимонов. Вот он рассказывает, а я сижу и думаю, а я сплю. А моего ребенка не украдут. А столько-то лимонов не затребуют, у меня ничего нету. И он меня спрашивает, Саша, что у тебя вообще есть? Я говорю, уже на, дети, собака и велосипед. И он смеется таким не очень хорошим смехом, говорит, ну ты даешь, вот богач. Но, услышав речь этого человека, я начинаю понимать. У меня есть мир, у меня есть радость. Я знаю, как с людьми общаться. Я знаю, как повлиять на ребенка. У меня такая проблема решается, у меня такая проблема решается. А у него денег столько, сколько, что он сам не знает сколько, да? А в семье бардак, а дети не любят, а всем надо деньги, 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 деньги. Он говорит, я никому не нужен, если что-то со мной случится, жена уйдет к другому. Я сижу и думаю, смотрите, вот информация для размышления, Бог подводит, не можешь так сам рассудить. Хорошо, вот тебе ситуация, вот тебе встреча с богатым. Или другая там ситуация, что человек выстроил дом, сидит в нем, сын наркоман, один пропивает, дочка учится на отлично, на медаль идет, и у нее онкология, он ее не может вылечить, и он говорит, все, говорит, для чего я жил? И встретившись с людьми, я начинаю понимать, слушай, да не так оно красиво, да не так оно сладко, это богатство. Пока ты с ним не соприкоснешься, дело в том, что бедный, тянущийся к богатству, он еще не соприкоснулся к миру, к тому миру, который вокруг этого богатства, к той атмосфере. Где богатство, там конкуренция. Где богатство, там налоговая инспекция пасется. Если не налоговая, так пожарная. Если не пожарная, так санэпидстанция. Если не одно, другое, третье, так рэкет. Если рэкет, надо крышу. Если крышу, надо платить. Если есть деньги у банки, а тут начинается кризис, девальвация национальной валюты, обесценивание, инфляция. Занимаюсь бизнесом, конкуренты приходят и говорят: слушай, убирайся отсюда, а не то мы тебе, говорит, отстрелим. И заметьте, тот, кто хочет быть богатым, он же с этим еще не соприкоснулся. И когда вот соприкасаешься с людьми, с ситуациями, начинаешь слышать, начинаешь видеть, начинаешь понимать, чего они курят, чего они пьют, почему у них бессонница, почему они не хотят видеть семью и собираются на пикники с какими-то женщинами. Понятно, какого поведения. Почему им надо расслабиться? Да потому что все на нервах. Когда говорят, вот сейчас на Украине, там на Юго-Востоке, там проблемы, у людей проблемы. Я не хочу сказать проблемы, да, бомбят, стреляют люди. Но я говорю, представьте, что у Ахметова, Рената, что на душе? Заводы, Азовсталь, шахты, металлургические комбинаты, коксохимия. Разрушается. Вы можете представить, как Ахметов спит? Теперь, ну, вспомните того же Януковича, ну, дорвался до власти, ну, команду свою, как Ельцин когда-то в России, семью свою создал, обогатились, счета за границей. А потом, когда появились счета за границей, вот вроде бы радость, надо вывести из страны свои счета. Да, в своей стране могут забрать, а за границей могут отобрать. Ну, заблокировать. Пошел на переговоры Янукович с Майданом, с Евросоюзом пошел. Ему сказали, не вздумай там того-то и делать. И почему он не вздумал? Ему дали понять, у тебя же счета тут у нас, да? В нашей свободной Европе и Америке, да? А мы их заблокируем. Заметьте, есть счета, есть деньги. Вы же не можете сидеть всю жизнь на сундуке. Их где-то надо положить. Вот вы где-то их положили, а эти где-то, кто там находится, у кого мы положили, они подотчетны, будем говорить, тем, кто правит миром. И дальше. В общем так, сделаешь так, счета твои. Не сделаешь так, счета не твои. Заметьте, разбогател Янукович. Наложили аресты. Отняли и то, и то, и то, и то. Правда, приятно, да? А ведь дорвался всю жизнь, господин Янукович. Дорвался. Что имеет? Ну, я не думаю, что там у него все арестовали, не думаю, что он настолько глупый, где-то что-то, как говорится, и не в банк положил, да? Но я это к тому говорю. Богатство – это мир преступности. Честно, если наживать и благородно богатеть, вы понимаете, мы не в том мире живем. Там война идет. Идеологическая. Подставляют. Свои, чужие. Воруют. Инфляция. Кризисы. Кто этим управляет? Заметьте, быть богатым — это быть на сковородке в аду. Если вы стрелять в кого-то, так в тебя. Если отнимать, так у тебя. Если грабить, так тебя. Если потеряешь, так ты. А если ты... Я не говорю, что надо быть нищим, да? Ну, просто, как написано в Библии, имея пропитание одежды, будем довольны. А ты кому нужен? Ну, если ты не богат. А кто тебя отстреливать будет? Да кому ты нужен? А кто с тебя потребует, чтобы ты там заплатил сумму энную, крупную? А что с тебя взять, как говорят, кроме анализа? ну, я не говорю, там другие аспекты жизни, на войну заберут, когда богатые начнут воевать друг с другом. На войну заберут. Тоже есть, как говорится, свои минусы, да. Но опять-таки могут забрать, а могут и не забрать. А может, и я могу не пойти и не согласиться, да. Ну, конечно, это зависит от мудрости и от многого чего еще, как нужно поступить, чтобы этого избежать. Но я говорю, простое наблюдение за богатыми, простое размышление, это тоже непрестанно молитесь духом называется. Вот меня тянет богатство, я понимаю, что оно мешает. А, кстати, я уже говорил вам, где сокровище, там и сердце. Где богатство, там и сердце. Что любим, там и сердце. Заметьте, а как потом до другого, до чего-то додуматься, до того, от чего будет зависеть мое благополучие в этой жизни, благословение или проклятие, и в будущей. Заметьте, влюбленный человек, ты ему что хочешь, про благодать, про Святой Дух, про Двоицу, Троицу рассказываю, про закон Божий. Он влюбленный, ему вообще, как говорится, где богатство, где любимая девушка или жена, там и сердце. А где сердце, там, как говорится, и все тело, и там и мозги, и ты ему ничего уже не объяснишь в этот момент. Он влюблен, он больной на голову. Вот так же и богатый человек. Человек начинает размышлять, и это может каждый из нас, вникая в себя, понять. Вот думаю о деньгах, все мысли о курсе валют, все связано с моим бизнесом, где что достать, с кем договориться, тот ли меня не кинет. Заметьте, думать о чем-то божественном в этот момент невозможно. Значит, я пролетаю мимо Бога. Я родился в этом мире, чтобы отмучиться в погоне за длинным рублем или долларом и умереть так, и не получив счастья. Кстати, хочу сказать, вы еще тоже понимаете, богатство, кто-то говорит, ой, мне бы миллион и все. Ну, вы знаете, да, библейский стих, у ненасытимости, в том числе и к богатству, две дочери. Миллион, потом два, потом десять, потом сто, было бы неплохо миллиард, было бы неплохо три, было бы неплохо восемь, пятнадцать, двадцать, было бы неплохо всю землю приобрести. Это уже мания, это уже заболевание. Почему те, кто правит миром, им светлая мысль в голову не придет от Бога? Ну, я не говорю про всех до единого, бывает там, кто-то затесался по ошибке как-то там, ну, получилось, но здравомыслие, как говорится, не растерял по пути обогащения. Думал все-таки. Но когда вот так начинаешь просто размышлять, рассуждать, не надо говорить, я ненавижу богатство, Писание говорит, что не надо гоняться, там мы можем говорить что угодно, что в Писании написано. Тяга у нас естественная к этому, мы люди. А вот начав размышлять, начав рассуждать и видеть то, что скрыто от нас было, от нашего сердечка. А наше сердечко особенно и не пыталось вникнуть, что там за кулисами, да? Начинаешь разочаровываться в богатстве. Начинаешь к нему, ну не сразу, не в один день, потихоньку, но отлегает от сердца тяга к богатству. И начинаешь понимать, какой я счастливый, что у меня есть пропитание, есть крыша над головой. А если появляется избыток, ну так можно кому-то где-то как-то помочь, чтобы денежки не пропали. Простая рассудительность меня лично вот так же остановила в моей тяге к богатству и в моих рассуждениях о том, что я делу Божьему буду помогать. Я просто понял, да никому я ничего не буду помогать, кроме самому себе. Да и себе не помогу, а только одни проблемы буду создавать. Всех буду кормить, все будут заглядывать в мой кошелек, все будут меня штрафовать, ходить, проверять, и буду платить, 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 платить. Я никогда не получу радости. И размышляя, заметьте, а Бог вот это все размышление, как говорится, подогревает. Я пришел к тому, что нет, не хочу. Нет, не нужно. С меня хватит, сколько мне вообще надо. ну, знаете, как говорят, вот и надо разнообразие пищи. Я вам что хочу сказать, чем более разнообразная пища, я имею в виду там излишества какие-то, тем больше проблем с желудком, с печенкой, с почками. Вот надо вот такие одежки, и вот надо и на то, и на выходы, и демисезонное, и сезонное, и то, и сё, и красного, и зеленого цвета. Я говорю, зачем оно мне надо? Все это делается для того, чтобы перед людьми покрасоваться. А если мне это не нравится? С меня одних штанов хватит, ну пусть вторые будут про запас, ладно. И пусть они будут с гуманитарки. Зачем мне покупать какой-то особый костюм от какой-то особой фирмы, где платишь только, я не знаю, за ярлык? Ну, кто-то может сказать: Саша, ты не понимаешь. Ладно, я и не понимаю, я очень рад, что не понимаю. Я хорошо себя чувствую, ну, будем говорить, в простеньких штанишках. Очень хорошо чувствую. А вообще, я говорю, когда нет тяги какой-то там к богатству, к гордыне. Даже когда спрашивают: Саша, какой тебе стиль одежды нравится? Я говорю: спортивный и рабочий. А вот парадно-выходной с галстуком, говорю: боже упаси. Не люблю ни сесть, ни встать, ни присесть, то испачкаться. То пятно, как ты на людях с тем пятном? Я говорю: а рабочие штаны? И в траве лег, отдохнул, и встал, обтрусился. Ну, конечно, я не за неряшливость и не за грязь. Аккуратно я лягу в траву, не выможусь и не выкачаюсь. Но тем не менее, мне нравится другой стиль одежды, мне нравится другое питание, мне нравятся другие ценности, потому что те ценности, которые были когда-то ценностями, перестали быть таковыми. Появляется мысль тоже, вот хочется сделать карьеру, хочется чего-то достичь, вот окончу институт, сначала технику, потом институт, восстану таким-то, таким-то, таким-то. Вроде бы нормальное желание сделать карьеру. Но стоит задаться вопросом: почему хочется сделать карьеру? А потому что я непростой. А потому что я особый. То есть, другими словами говоря, карьеризму подталкивает нас наша гордыня, наше самомнение. Мы не такие, мы не лыком шиты. И тоже такое иногда бывает у верующих, что вот карьера, я буду положение занимать, я помогу там церкви, я помогу Богу. Если у меня будут такие рычаги, я могу способствовать, да. Ну, что хочу сказать. Есть много людей талантливых. Если кто-то под кого-то не прогнется и кто-то перед кем-то не станет раболепствовать, или тело свое, если эта женщина, в дело не пустит перед каким-то вышестоящим начальником, да пусть у тебя 7 пядей во лбу будет. Устраивают либо тех, кто нужен, либо тем, кого, я имею в виду, устраивает карьеру вышестоящей, нижестоящим. Либо вами можно попользоваться, либо вы поможете ему в чем-то, да? Либо вы родственник. А просто так тебе никто не поможет. Заняв какую-то должность, вы всегда будете видеть, вас окружают люди с точно такими же желаниями карьеру сделать. Они будут вас подсиживать, они будут на вас докладывать, они вам будут устраивать ловушки, потом они будут говорить о том, какие вы ай-яй-яй нехорошие. Карьера – это постоянная война. Война сначала, чтобы добиться, усесться в какое-то кресло, потом война, чтобы тебя не сбросили. Это как в спорте. Сначала стать чемпионом, а потом, чтобы не проиграть. Заметьте, и все это ради славы. И когда начинаешь понимать, ну вот вершина карьеры, там президент страны. Ой, как хорошо, ой, как я рвался, да. Заметьте, все шишки на тебя. Во всем виноват ты. Если получилось хорошо, это вот коллектив сделал. Если плохо, это ты. Заметьте, импичмент президенту. Кто вокруг него, ну, не столь высоко поднялся, а, будем говорить, в подмастерьях у него, да? Тому и тем импичмент никто не делает. В тех не стреляют. Стреляют в того, обвиняют того, кто выше всех поднялся. Свергают этого, убивают этого. Когда начинаешь вот смотреть, заметьте, опять вот это вот, вникай в себя, и в учение. Вникай в жизнь, которая вокруг тебя. Вникай в людей, наблюдай за людьми, смотри, что говорят, к чему стремятся, как объясняют и что получается. Я даже говорю просто, сядьте и шевелите глазами, шевелите ушами, языком не надо шевелить. Просто наблюдайте. То, что я вам говорю, вам Бог будет внутри вас точно так же говорить. Вы все это услышите, но переварите эту информацию собственными мозгами. Это станет вашим, это даст вам силу. Когда иногда мне говорят, Саша, вот как научиться мудро поступать? Вот, Саша, как ты научился? Я говорю, болтался. Доболтался до того, что уже, как говорится, дальше некуда было. Говорю, Господи, ну дай мне мудрости. Мне Бог не то, что вот стал, знаете, как говорится, из рога изобилия поливать на голову мне. Бог говорит, помолчи. Просто помолчи, вспомни тот стих, который ты любишь очень повторять другим. У многословий не избежать греха. Просто закрой рот, просто не участвуй ни в каких диспутах, ни в каких спорах и в решении проблем. Займи нейтральную позицию. Просто слушай, кто, что, как, кому и зачем будет говорить. Присутствуй, но не участвуй. Сел я и сижу. Кто-то говорит. И мне мысль, вот зачем он так вот сказал? Вот сказал бы спокойнее, этот бы сейчас тоже спокойнее отреагировал. Может быть, о чем-то бы договорились. Но сказал же с упреком, да. И я сижу и думаю, ой, точно, вот глупец, вот такой рассекой. А потом Бог говорит, слушай, ты вот так вот разглагольствуешь, ну, пока хорошо, что хоть внутри себя, да. Вот глупец, вот дурачок. Ты не так делаешь? Говорю, ой, Господи. Ой, точно. Господи, спасибо, что ты вот так вот дал возможность смотреть. И говорю, со стороны смотришь. Заметьте, когда со стороны смотришь и не участвуешь, чувства не возбуждаются. Ты не находишься в какой-то страсти, какого-то похотения. Ты сидишь с трезвыми мозгами, которым в данный момент свойственна рассудительность. И Богу не составляет проблемы мне мысли только подкидывать. Кто что говорит, а мне Бог комментирует. Вот здесь не так, вот здесь помолчать, вот это вообще не надо было говорить, вот из-за этого произошло то-то-то-то-то. Я просто сидел, слушал, потом говорю, Господи, вот сколько ходил в собрание, слушал проповеди, которые были на тему «В ту степь». То есть обо всем и ни о чем. Я ничего этого не понимал. Я этого не видел. Вот просто сидеть и наблюдать, как люди ругаются, спорят, что-то говорят, какие последствия. Просто в нейтральном положении наблюдать, поймешь всю мудрость, где, что, кто, как, почему хорошо или плохо сказал или сделал, и почему все получилось. Потом просто пережевывай эту информацию, размышляй о ней. Бог тебе все время будет показывать, смотри, ты же так делаешь, и ты же так делаешь, и ты же так делаешь. Вот потому и у тебя такие отношения с людьми. Ты понял? Понял. Сидел, размышлял, сидел, слушал монологи Бога, которые переходили постепенно в диалоги с Богом. И начинал понимать свою глупость. Начинал понимать необузданность своих плотских чувств. Начинал понимать, что лучше, действительно говорят, слова серебро, слова серебро, а молчание золото. Начал понимать, что чем меньше загораешься, чем меньше встряешь, тем больше понимаешь. Начал понимать, что лучше чуть-чуть сказать и задать вопрос, заставляющий задуматься, нежели речь толкать длинную и ненужную, и научать кому и как надо, и люди начинают противиться и обижаться. Вот так я сидел, и когда мне спрашивают, Саша, как ты научился мудрости? Я говорю, вы знаете, я раньше не задумывался, как мудрецы становились мудрецами. Не родились же они такими, они становились мудрецами. А как они становились? Вот вспоминаете, наверное, из притчи, да, Соломон говорит, вот я смотрел через окно из дома моего, через решетку мою. И вот смотрел, вот там, помните, идет юноша, глупый, неразумный, идет и проходит близ угла дома, где блудница. А вот она, блудница, сидит. Вот заметьте, вот это выражение. Сижу в доме своем, смотрю через окно и через решетку, ну, чтобы не захотелось выскочить или было невозможно. Вот просто наблюдаю и делаю выводы, вот то, что пишет Соломон. Сижу, наблюдаю за богатыми, как я уже сказал, перехотелось быть богатым. И не то, что перехотелось, а потом опять тянет. Да нет, все, это уже не ценность. Хотелось сделать карьеру, сижу, наблюдаю за карьеристами. Перехотелось. Сижу, наблюдаю за своей гордыней. Я говорил, да с ней бороться не надо. Избавление от порока происходит через работу Святого Духа. И заметьте, любовь Божья излилась. Работа Святого Духа – это как веяние тихого ветра. Как такой тихий, спокойный ручеек, который течет просто в твоем сознании. Это речь Бога, Бога через работу Святого Духа в твоем сознании. Ты просто сиди и размышляй. Как правильно разобраться в Писании? Как понять, где заблуждение, где не заблуждение? Читай внимательно. Отвергни церковную точку зрения. Отвергни все то, чему тебя научили, потому что зачастую это неправильно. Просто читай. Просто запоминай, где что написано. Потом просто у тебя будут возникать вопросы, почему здесь так, а здесь так. И почему одна церковь на этом стихе построила учение, а вот этот, который явно говорит против, отвергает. Обрати внимание на все стихи, на все заблуждения человеческие. Не занимай никакой позиции, просто читай и шевели мозгой. И все просто, очень ясно. Даже так скажу, без определенного уже усилия, но говорю без усилия, потому что уже чувства навыком приучены к различению добра и зла. А пока этого нету, надо крест, надо распять гордыню, надо распять обиду, надо распять лень, надо заставить себя бодрствовать и трезвиться. Вначале так. А потом, ну никакого усилия в принципе нет, когда уже соображалка работает. Просто. Вот знаете, мысль льется у веяния тихого ветра. Ни в буре, ни в землетрясении, ни в ударах по голове, по спине, ни через трагедию. А в веянии тихого ветра сидишь, мыслитель, и, как говорится, шурупаешь мозгой. Я вам хочу сказать, во-первых, все настолько просто. Во-вторых, все настолько интересно. В-третьих, настолько все полезно для меня. А в-четвертых, я могу поделиться теперь и с другими. Казалось бы, вот вникай в себя и учи, не занимайся сим постоянно. Вот написано, всегда радуйтесь. Но я говорю, вот смотрите, ну если я эгоист, я гордец, кто-то меня чем-то обошел, ну как я буду радоваться с этой гордыней? Я буду обижаться, это само собой разумеется. Как радоваться? Да очень просто. Сижу, размышляю. Кто-то меня обошел. Мне стало больно. Говорю, чего больно? Казалось бы, ну кто-то больше узнал. Так ты же от него тоже узнаешь. Он делится с тобою. Ты бы рад был, что Бог через него тебе что-то открыл. А нет. Какая тут радость? Он меня обошел. Я вроде бы ищу истину, а фактически я ищу превосходство над другими людьми. Поэтому меня и жаба душит. Поэтому у меня инфаркт миокарда, не в буквальном смысле. Жаба душит. И надо вставлять что-то такое туда. В сердечную аорту какую-то. Начинаю размышлять. Что, чего, почем. И прихожу к тому, что ведь можно же радоваться, что Бог через кого-то открыл тебе, если не быть гордым. С гордостью я уже говорил, как победить ее. Она не, вред только приносит. Она запрещает мне учиться. Она ставит меня в позу самого умного. Я делаю все глупо и этим еще и кичусь. Поразмыслив, я понимаю, все. Я гордыню тоже ненавижу. Не люблю, не перевариваю ее. Это проклятие для меня. Всегда радуйтесь. Я нашел причину для радости, когда кому-то Бог открыл больше, чем мне. Всегда радуйтесь. А если я заболел? Да, если я плотской, я заболел, какая радость? А если я хотя бы научился думать, или уже духовный, я заболел, я начал размышлять, работа Святого Духа тут же подключилась и продолжила мои размышления. И я понял, осуетился, заблудился, забыл Бога, забыл о главном в жизни. Бог взывал, Бог говорил. Я говорил, да, понимаю, скоро окончу, начну заниматься тем, к чему ты меня призываешь. И так и не начал. Теперь я заболел. Размышляю, говорю, Господи, я понял, почему. Ты любишь меня. Ты не смог меня остановить и довести до меня через мою голову какую-то информацию. Пришлось доводить через спину, почки, печенку. Поняв это, заметьте, болезнь – это неприятность. Но дух бодр, а плоть немощна. И дух, мой разум, находит причину для радости. Бог меня любит. Я понял. Я благодарен Богу за то, что Он допустил. Я понимаю, что я теперь понял, я раскаюсь, Бог меня исцелит. Каким путем, я сейчас не об этом веду речь, да? Но исцелит. И когда заболевает духовный человек, он начинает понимать, что да, где-то оступился. Спасибо, Боже, меня это радует, ты меня любишь, и это придает мне хорошего настроения. Казалось бы, без рассудительности мы к этому никогда в жизни не придем. Просто вот мы должны радоваться, вот как американцы, зубы скалить, внушать. Я говорю, только отошли, печаль тут же, она как тут. Как часовой около тебя стоит. То не так на меня, обо мне кто-то сказал, кто меня обидел, кто меня унизил, кто меня обделили, кто меня не послушали. Как радоваться с гордыней? Придите ко мне и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть Христос как бы говорит, у меня гордыни вообще нет. И ответ тут же, и найдете покой душам вашим. Гордый человек никогда покоя не найдет и не будет его. Все время что-то не так, все время что-то не по-моему. А если учесть, что кругом все не такие, как я, то я говорю, это сковородка адская. Но к этому можно прийти только через размышление. Другого пути нет. Видите, я говорю через размышление. Но я ж подразумеваю, что Дух Святой, Бог в лице Святого Духа, ищет рассудительного знания. Что Бог заставляет думать, доводит до меня, до моего сознания ту или иную истину. Что хорошо, что плохо. Что полезно, что вредно. И только если я размышляю, то эта информация до меня дойдет и станет моей, и даст мне силу. Если я не размышляю, пиши пропало. Это надолго. И страшно, если навсегда. Я еще раз хочу напомнить. В любой ситуации, любое затруднение, любая проблема заставляет меня думать. И тут уместно вспомнить стихи библейские. Все стою у двери и стучу. Вот он голос говорит, ты понял, что ты делаешь? Ты помнишь, что ты говорил? Ты помнишь, что ты говорил, как получится? Ты видишь, что получилось? Вот это называется, все стою у двери и стучу. И уместно вспомнить дальше, что написано. Если кто услышит и отворит. Есть люди, которые услышат, но не отворят. Тут же объясняют Богу, как, что и почем, да? А есть, которые услышат и отворят. Написано, войду к нему. Начинается, будем говорить, вот разговор человека с Богом. Войду к нему и буду вечерять с ним. Расскажу ему дальше, что в нем хорошо, что плохо, что надо в себе, как говорится, преломить, то есть отвечерять, да? Или распять, то есть крест нести, да? и он послушает и сделает, и побеждающий сядет со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его». Вот заметьте, вот казалось бы, вот такие стихи, вот как они уместны иногда, если понимаешь смысл жизненной ситуации. Иногда задают вопрос, я уже немножко касался этого сегодня, как научиться молчать или не отвечать, или не спорить. Да очень просто. Поговорите сначала, если так не доходит и чужого опыта не хватает. Наговоритесь, ответьте, поспорьте, доказывайте и просто проследите, что получили в результате. В лучшем случае. Плохие отношения, ссора, скандал. В худшем случае фингал, выбитые зубы. Это если дома с пьяным мужем. Верующей жене никак не доходит, что все-таки стоило бы помолчать, тем более, когда муж еще и пьяный. Нет, вот я ему засвидетельствую. Если не во спасение, то во свидетельство. Ну, свидетельствуй, он тебе тоже засвидетельствует. Заблистает в глазах после удара между глаз. И Дух Святой потом сойдет. И вы поймете уже с беззубым ртом, что все-таки неправильно. И Бог правильно, неправильно поступили. И Бог правильно говорил, что так не надо делать. Просто, я говорю, смотрите, чтобы научиться молчать, не отвечать, не спорить, надо просто элементарно понаблюдать за последствиями. Ну и еще чего, зачем надо понаблюдать? С каким духом мы говорим? Ведь иногда можно говорить, и не будет проблем, если будешь говорить с умом. После того, как ты рассудишь с Богом, пообщайся, и Бог тебе что-то втолкует. Как научиться не раздражаться на детей, на людей там, и так далее, и тому подобное? Обратите внимание, мы раздражаемся, кто-то что-то не так делает, да? Поэтому мы раздражаемся, вот вы такие тупые, ёлопы, там тому подобное, придурки, извините, что говорю, ну как оно есть. Я такие слова не говорю, а употребляю их, когда говорю вам что-то, чтобы мы просто поняли. Ну, и другими, и еще много других слов. Я все их не буду говорить, да. Но я говорю, мы раздражаемся, что кто-то такой глупый, не такой умный, как я. Как не раздражаться? Да просто, если я собою занимаюсь, я понимаю, в момент раздражения я сам какой? Разумный, рассудительный? Ни в коем случае. Я пьяный, я больной на голову, у меня справка прямо на моем портрете, на лбу печать. Мое выражение лица, моя интонация, мой взгляд, моя мимика, мои жесты, все говорят, крыша поехала. Как говорят, не все дома к вечеру соберутся. Я говорю, может, еще и к вечеру не соберутся. Заметьте, я пьяный, если я сижу и размышляю хотя бы после того, как это произошло. Я начинаю понимать, что же я мог кому-то внятное и понятное сказать. Конечно, нет. Далее, размышляю. Когда со мной кто-то спорит и меня обзывает, я же тоже начинаю раздражаться и заводиться, и тоже становлюсь пьяным. И вот стоят двое пьяных и толкуют, извините, о так называемой истине. Если я раздражаюсь за то, что кто-то что-то не так делает, не так правильно, как надо, пусть даже это действительно кто-то делает не то, а я правильно знаю, то я, рассудив, начинаю понимать. Для того, чтобы он запомнил, что я ему говорил, у него должен включиться рассудок. Чтобы у него включился рассудок, я сам должен быть спокойным и рассудительным. И говорить так, чтобы не провоцировать его на протестное действие. Если я раздражился, у меня крыша поехала, у него крыша поехала тоже. В этот момент он ничего не слышит, у него только одна обида и только один протест. И если я занимаюсь этим процессом воспитательным всю жизнь, вы понимаете, да? Так почему до моих детей, до людей, до жены, до мужа, почему не доходит? Почему? Если я скажу на кого-то, эй, ты придурок, иди, я тебя хочу научить ума, пусть и придурок, почему он не захочет со мной вообще разговаривать? А мы его обидели. Почему Бог не говорит, эй, ты, глупец, у тебя не все в голове, в порядке? Почему Бог говорит, кто глуп, кто сам понял, а я с тобой так разговариваю, чтобы вы это сами поняли. Кто глуп, иди сюда. Кто сам понял, иди сюда. Научу, объясню, доведу до ума. И поняв то, что мое раздражение делает меня глупым, больным на голову, и делает того, на кого я раздражаюсь. Поэтому он, тот, кого, на кого я раздражаюсь, никогда меня не поймет, никогда меня не полюбит, никогда не оценит, никогда не будет благодарный, а всю жизнь будет на меня недовольный. И хотя вроде бы я хотел хорошего, умел приготовить, да не умел подать. Понаблюдав за другим человеком, который то же самое сказал спокойно, вежливо и уважительно, я увидел, как тот, который мне противился, этого выслушал. Я говорю, что я же тебе то же самое говорил. Он говорит, нет, ты не то же самое. В смысле, не так. Когда я начал размышлять, я просто понял. Ты раздражаешься, потому что хочешь кого-то чему-то научить? А чтобы человека научить, нужно самому быть спокойным, и тогда собеседник будет спокойный. А когда две головы трезвые, легко и просто доходит, легко и просто запоминается, а потом даже из уважения к тебе за то, что ты уважил его, этот человек берет и делает. А если ты кричишь и раздражаешься, то ты в принципе и себя, и его, и ситуацию загоняешь в тупик, в безысходность. То есть моя обидчивость, мое пристрастие, мои психи ставят меня заранее в проигрышное положение. Я практически обречен на вечное проклятие своей глупой натуры, на вечную ругню, вечное раздражение. Не забудьте, что все это приводит на старости к сумасшествию в буквальном смысле, шизофрения. Эмоции, страсти, которые не имеют никаких ограничителей, в конечном итоге, я буду говорить, вот это напряжение, психованное напряжение, которое течет по нашим, как электрическим проводам по нашим нервам, нервы в мозгу рассчитаны, как я уже говорил, на определенное напряжение наших эмоций и страстей. Когда превышается этот предел, перегорает, будем говорить, какая-то спиралька в мозгу. То есть, другими словами, как мы говорим, едет крыша, и нам выдают справку, и ложат нас на излечение. Ну, там уже лечения нету, это уже все. Это конец, если это на старость. Все наши проблемы, все наши беды, все наши глупости, крики, раздражения, нерассудительные, заметьте, рассудительный и на старости будет сочный, плодовитый в умственном, будем говорить, в плане умственной производительности. А нерассудительный, гневливый, крикливый, гордый, обидчивый, он уже сходит с ума. Он создает все, чтобы сойти с ума окончательно и занять достойное место в доме для психически больных людей. Некоторые говорят, как научиться победить прелюбодеяние? Я вам честно скажу, что вот то, что я рассказываю из своих жизненных опытов, из своих жизненных наблюдений, вот из этой рассудительности, которой меня Бог научил. В принципе, все пороки человеческие побеждаются, как я вам уже говорил со второго послания Петра 1 главы, через познание Христа. Христос разговаривает, я с ним участвую в его разговорах, и я начинаю познавать его внутренний мир, его доводы, его рассудительность, его подходы, да, и так далее и тому подобное. Принцип тот же самый, как победить себе прелюбодеяние. Опять нужно задаться вопросом, что такое прелюбодеяние? У нас часто это называется любовь. Даже, извините, но вот если мы будем говорить на прелюбодеянии, что это любовь, Ну, понимаешь, можно рассуждать по-разному, но тем не менее это же чувство любви, а Бог же есть любовь. Я говорю, вот даже если мы называем это любовью, или что это, ну не так, как вот прелюбодеяние, это же как-то грубо, да? Мы уже себя в какой-то степени программируем на то, что если мы это не называем прелюбодеянием, не называем грехом, не называем свинством, не называем подлостью, да, то, вы понимаете, значит, мы в какой-то степени это любим. А если любим, то у нас нет ненависти к нему, к этому греху. У нас нет страха Господня. А значит, мы с этим грехом никогда не распрощаемся. Так вот, чтобы победить прелюбодеяние, нужно сначала задуматься, что это такое. Оказывается, это не любовь. В Библии есть... Это я просто тоже рассказываю. Мое размышление. В Библии написано: любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится и так далее и тому подобное. Помните, 1 Коринфянам 13 глава. А что такое любовь в мирском понимании? Начинаешь думать. Любовь. Конкретно. А ну давай размышлять. Вот ты любишь человека. Скажи, за что? Склад ума, поведение, трудолюбие, прилежание, аккуратность, почтительность, добродетельность. Или, заметьте, извините, ну, говорю, как есть, как размышлял, как, и как оно в жизни есть. У тебя любовь к кому? К девушке или к женщине. Какая? Я ее люблю. Конкретно. Что? Давай, называй. И дальше начинается такое. Ну, если это вслух говорить перед кем-то, да, вот. Ой, ты знаешь, мне неудобно. Вот когда кто-то говорит, там, меня любят мужчины. Я говорю, извините, пожалуйста, за нетактичность, может быть, некультурно, некрасиво скажу, но зато запомните. Каким местом и какое место у вас любят мужчины? Одного этого вопроса бывает достаточно, чтобы человек опустил глаза, голову, то ли начал выкручиваться, то ли начал молчать, но чтобы сказать, что это любовь, когда я задаю такой неприличный вопрос, каким местом и какое место. Все. Бывает, человек начинает потом думать после моего вопроса. Ведь действительно, когда мы говорим «я люблю тебя», то подразумевается то, что говорят на английском «I love you», «я хочу тебя», «я люблю». Так я люблю тебя или люблю себя, при помощи тебя хочу удовлетворить свое плотское сексуальное чувство. Фактически, если вот так вот поразмыслить, мы же не человека любим, а человека любим потому что, ну понимаете, разговор «любим», так, ну будем говорить, выглядит красиво. Я тебя люблю. В смысле, люблю себя, хочу тобою попользоваться. Мне с тобой будет приятно. Как тебя, это уже твои проблемы. Так вот я говорю, чтобы победить, начни исследовать эту проблему. Начни размышлять. Начинаешь размышлять. Допустим, пришла такая мысль, желание. Увидел, посмотрел, захотелось. Разум говорит, а как будешь смотреть потом в глаза жене? Вы понимаете? Заметьте, рассудительность сразу же говорит. Далее, разум может и такое говорить. А если прихватишь сейчас болячку, ВИЧ-инфекцию? А если не ВИЧ-инфекцию, хорошо, и сифилис, гонорею какую-нибудь? Грибки всякие там, грибы тоже растут. То есть, заметьте, разум начинает останавливать. И человек должен как-то отреагировать. Далее. Ну, хорошо, кто-то говорит, вот появилось вот это желание, любовь, ну, естественно, вот чтобы она была моей, или он был моим, да. Опять-таки, скажи, пожалуйста, вот тебе она нравится, у тебя появилось чувство, подчеркиваю, чувство любви. Само чувство любви без разума – это глупость. И чувство, вы знаете, какое в основном это, да? Извините, я так прямо скажу, как я и размышлял. Что тебе в ней нравится? Задница, ноги, выше, ниже, знаете что? Так ты любишь ее или то, что у нее? Размеры. Получается, размеры. Так ты женишься, у тебя любовь к ней или к заднице? Получается, к заднице. Далее, ну ты же хочешь с ней жить? Да, чтобы твоя задница, извините, принадлежала тебе эта задница? Да. Но, а потом же жизнь. Там надо заботиться, там надо воспитывать детей, там надо будет находить общий язык, там надо идти на работу, там надо уметь уступить. А ведь ты женился на заднице. Теперь ты с ней разговариваешь, а она капризная, она недовольна, или он капризный, он недовольный. Я говорю, ты там что-то подай, а ты сам бы не взял бы. Думаю, ну надо тебе, была любовь, а тут надо, вот такая, такие вещи она говорит. Заметьте, мы когда говорим о любви, то есть другими словами, о сексуальном удовлетворении, да, называем это любовью, мы не видим, что же еще дальше. Заметьте, чувства, они слепы. Они увидели красивое, они захотели удовольствия, и они больше, как пьяные, ничего не видят. Прозрение наступает после того, когда женится, выходит замуж. Вроде бы была любовь, и вы поняли, из-за каких мест. Но дальше начинается, ну, поймите, вот все время только этим заниматься, и организм даже не выдержит. Есть семья, появятся дети, на работу надо, в доме порядок надо, постирать надо, погладить надо. Ребенок появился, и подмыть, и покупать, и памперсы, сейчас раньше были пеленки. А этого мы не хотим, а мы эгоисты, а мы ленивые, а мы наглые. И начинается прозрение. Вот ты такая рассякая, вот ты такой рассякой. Я спрашиваю, слушайте, а любовь же была? Была. Я говорю, то, что вы назвали любовью, это любовь была или просто это было сексуальное влечение? Как я говорю, весна, коты кричали. Получается так. Но с ней же нельзя договориться. Говорю, слушай, ты на заднице женился. Это я точно так же размышлял. Я просто уже говорю, и как я размышлял, и как я кому-то советы какие-то давал. Ты же знаешь, что в заднице мозгов нет. Там есть что-то другое, что выбрасывается оттуда вон. Так ты хотел с задницей потом договариваться? Ты не понимал, что задница не способна вообще ни говорить, ни думать? Получается, да? Так чувство, вот это прелюбодеяние, оно ослепило твой разум, да? А ведь за вот этим чувством было же еще что-то, и надо было поинтересоваться. Да? Ну вот женился ты, как говорится, на заднице. И на других органах, связанных с этим делом. Дальше что? Общего языка нет. Да в принципе, а она чего за тебя замуж вышла? Папа богатенький, женилась, вышла замуж за деньги твоего папы? Вышла замуж за твою квартиру? Или, извините, тоже за твои, как говорится, плотские какие-то ценности, да? Ну вот вы, как говорится, два сапога, пара, вот и сошлись. Теперь, говорите, общего языка не находим. И он красивый, и она красивая. Он ее обзывает нехорошими словами, она его обзывает. Вот даже просто, я говорю, возьмите, понаблюдайте за теми, которые любуются, целуются, любовь такая, заметьте, доходит до какого-то момента, и любовь вся пропадает. Вникните, послушайте, что они говорят. Вот посмотрите на этих артистов Погорелого театра, да, Всемирного Погорелого театра, я имею в виду. У них любовь, ну постоянно любовь какая-то, ну такая любовь, ну никто так не любит, как артисты. Певцы, танцоры и прочие мажоры, да, вот любовь, вот страсть такая, вот там обнажиться, там где-то себе пластическую операцию нарастить, укоротить, удлинить. Заметьте. Ну, сделали, понравились, любовь началась, кончилась. Задаю вопрос, вы этого хотите? Нет. А Как люди к такому приходят? Сядьте, просто анализируйте. И вы поймете, вот она страсть. Вот она так называемая любовь. I love you, я хочу тебя и не больше. И вот она неприспособленность к жизни. Неумение находить общий язык. Вот они капризы. И заметьте, эта болячка начинается с чего? Это пробелы в воспитании родителями детей. Вот чтобы красивое, чтобы красивый был, смазливый и смазливая. Чтобы при теле было, чтобы тело было, чтобы красивенькое. Ну, фотомоделью будет, там еще какой-нибудь стриптизершей на шесте будет крутиться в каких-нибудь кабаках, да? Заметьте. А чтобы учить ребенка думать, быть рассудительным, приучать его к труду, бороться со своей натурой, побеждать в себе глупости, видеть их и отличать их. Заметьте, такого воспитания нету. Иди компьютер поиграй, иди он мобильник возьми, игра интеллектуальная, которая дебилов делает, да. Вон позанимайся, это же игры интеллектуальные. Говорит, это мы такие интеллектуалы дебильные, вот такие игрушки даем детям, потому что дети такие же и вырастают. Если вот так сесть и просто понаблюдать за теми, у кого есть любовь, понаблюдать за теми чувствами, которые есть во мне, проследить, к чему они меня ведут, что за ними стоит, готов ли я на то, что после тех чувств есть, есть ли у меня способность, научили ли меня этому родители, начинаешь понимать, что это просто скотское, чувственное, низменное наслаждение. Вот просто, как говорится, совокупились и разбежались. Далее, если вот просто вникнуть вот в это чувство так называемой любви, да, в Библии называется прелюбодеяние. Вот если просто вникнуть, сначала хочется, полюбил кого-то, чувство какое-то есть, в первую очередь сексуальное, да, потом приедается оно. Потом хочется разнообразия, начинаешь думать, вот все-таки в Ветхом Завете и у мусульман вообще как бы так неплохо, многоженство. Вот было бы неплохо, чтобы 2-3 жены было. Потом, вот вообще было неплохо, вот тоже было, вот наложницы были. Я говорю, и это в конечном итоге, заметьте, у ненасытимости даже сексуальной тоже две дочери. Давай, давай, и что-то надо новое, дозу надо увеличивать. Хорошо. Женщины уже все надоели, всех перепробовал. Я не про себя, я не пробовал никого, поэтому я в общем как бы говорю, да. Всех женщин перепробовал. А мужики? Ну, мужики. А детки маленькие? Девочки, мальчики? Перепробовал, заметьте. У человека нет остановки. Крыша едет дальше и дальше и дальше. Доходим до чего? Зоофилия. С животными. Сначала шуточками, прибауточками. Потом это дай попробую, а дальше уйдет. Да хорошо ж как. Дальше, как я уже говорил. Некрофилия с покойниками. Но никак не успокоится. Заметьте, конца и края нет. Дальше уже все перепробовал, парады надо, надо же ценности европейские эти все поднимать, как говорится, во главу угла, как знамена, да. Надо парады, надо разрешить, надо то устранить, эту мораль. Обратите внимание, крыша едет у так называемых любителей любви. Так самое страшное, я говорю, заметьте, он Евросоюз, Европарламент, он депутаты Европарламента, а им же ж прямо надо, как хотите. Вот надо, чтобы эти парады были, надо бы свобода, это тоже люди, их надо ценить. А остальные козлы, я говорю, обезьяны, их не надо ценить. Ценности семейные это не ценности, ценности это вот выйти на парад, выставить на показ, нести на плечах и кричать. Вы понимаете, до какого безумия мир идет? Вот я говорю, сядь просто размышляй. И пройдешь такую науку, пройдешь такой курс лекций. Но я хочу сказать, заметьте, я говорю, сядь размышляй. Но для этого же надо приучиться размышлять. Поначалу уже чувства будут все равно давлеть и все равно на свое сталкивать. Их надо будет приезжать. Как Соломон говорит, смотрю из дома моего, через окно, через решетку мою. Это надо, вот эта преграда. И начинаешь понимать, ты хочешь быть счастливым семьянином? Хочу. Ты хочешь жить в радости и счастье в мире? Да. Так, кстати, хочу сказать, когда есть взаимопонимание в семье, я не раз говорил, когда есть человек, который тебя понимает, который посочувствует, поймет, не осудит, разделит боль, разделит радость, но это же несравнимая ценность в сравнении с тем, что ты, извините, с каким-то педиком на велосипедике будешь иметь какие-то отношения. Или там пусть масса будет женщин. Да никому ты не нужен с тех женщин. Женщинам нужен секс, а тебе нужен то же самое. Ты чужой. Ты просто робот. Ты просто какой-то механизм. Ты просто какой-то, извините, сексуальный станок. И все, тупица. Дуб дубом, как говорят. Когда есть жена, когда есть муж, который улыбнется, который поймет, который посочувствуешь, которого ждешь, с которым не хочешь расставаться, когда есть ребенок, который тебя обнимет, который тебя поцелует, которому ты можешь что-то вложить, который чему-то научится, может ли быть что-либо прекраснее в жизни и ценнее? Такой рассудительный человек смотрит на так называемый секс просто, как говорится, как на какую-то такую примитивную животную глупость и страсть. Я не к тому говорю, что там, знаете, этого не должно быть. Но если это между мужем и женой, которые любят, так это, будем уже говорить так откровенно, тут меня слушают в основном все взрослые, да, это все-таки есть результат любви, а не похоти и страсти глупой и необузданной, безответственной. То там и это, но оно будет все с головой, все будет, как говорится, чин-чином, как должно быть. А тут же идет просто, будем говорить, спорт, или, как я говорю, спирт. Тут же просто страсть, давай, 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 давай. Ну, а потом уже нечего уже давать и нечем давать. Ну, тогда будем выходить раздетые на гей-парады. Ну, уже все кончилось. Вот так происходит деградация ума. Так вот я говорю, если сесть вот так порассуждать, сесть вникнуть, сесть понять, вот рассудить, вы знаете, я уже еще раз повторяю, сначала надо эту голову приучить, а разум надо воспитать, поступать надо по разуму, чувства надо удерживать, сдерживать. Опыт вам подтвердит, что это правильно. И вы потом скажете, как хорошо, что услышали, прочитали, поняли. И как это теперь для меня стало благословенно. А потом я говорю просто, сидите и размышляйте. Сидите и думайте. Не торопитесь что-то говорить. Вы помните, я не раз говорил, когда человек говорит, Бог молчит. Туда некогда вставить 5 копеек Богу. Когда человек молчит, Бог говорит. Это моя, будем говорить, жизненная, как говорится, притча. К чему я пришел в результате своих наблюдений и размышлений. Сиди, наблюдай. Сиди, смотри. Сиди, думай. И слушай, что внутри тебя происходит. Заметьте, сиди, но не принимай активного чувственного участия в том, где ты сидишь и что наблюдаешь. Смотри, наблюдай, как будто бы со стороны. Ты все услышишь, ты все поймешь, ты все заметишь. И когда это переваришь своей головой, у тебя произойдут переоценки ценностей. У тебя начнет пропадать тяга к тому, о чем Библия говорит, что это плохо. И появится живой интерес к тому, что Библия говорит, что это хорошо. И ты начнешь понимать, что это есть истина. Когда ты вот такой, будем говорить, неуемный и неудержный, да,
Когда страсть тебя куда-то тянет, то это говорит о глупости, о примитивности твоего ума. У тебя проблема с головой. Как один мой хорошо знакомый человек на Украине, так, знаете, есть песня такая, да, он любил так это, сделает глупость, а потом как бы еще и скажет такое, знаете, есть высокий-то струнки, наверное, украинцы понимают меня, о чем я говорю, а он перефразировал: высокий-то струнки, высокий-то дурнищий, на голове ямка. Там на бороде ямка, помните, да, эти слова? Ну, я по-русски это скажу. Высокий и стройный, высокий и дурной, и на голове ямка. Ну, по-русски это не в рифму стихотворную, да, по-украински это звучит. Я не раз так задумался, думаю, вот точно. Высокий, стройный, но дурной, и не на бороде, а на голове ямка. Крыша провалилась, да? Вот что делает с нами вот эта наша, будем говорить, чувственная импульсивность? Что еще хочу сказать? Ну, даже не знаю, может быть, стоит сегодня остановиться, потому что если я все доскажу, то будет долго, да? Давайте, может быть, так уже, в следующий раз я уже думаю, я закончу. О чем я хочу еще сказать, да? И сегодня мы, наверное, на этом закончим наше общение. Я думаю, и так достаточно информации для размышления, да? Я не читал вам сегодня стихов, как я говорил, да? Делюсь на основании библейских стихов, к чему и как я пришел. Как рассудительность, которой учит Бог нас, да? Как она дает разобраться во всех вопросах, во всех проблемах и найти для себя то, что есть истина. Рассудительность, я хочу сказать, это, ну, можно сказать так, основное качество, которое мы просто обязаны иметь. В противном случае успеха в жизни и благословения нам не видать, как собственных ушей без зеркала. Думайте, размышляйте. Когда что-то подобное будете слышать внутри себя, голос Божий, откликайтесь. Позвольте Богу эти мысли, как говорится, культивировать у вас. Помогайте Богу, принимайте активное участие в этом. Это обязательно приведет вас к познанию. А познание освободит от тех или иных проблем. На этом я буду заканчивать. Всего хорошего. Божьих благословений. Спасибо Богу, что интернет работал. Перерывов вроде бы как бы не было, да? Всего хорошего вам и до следующих встреч по пятницам и субботам.